Добрый день, дорогая Московская Библейская Церковь, гости нашей церкви. Я рад, что у нас есть такая возможность сегодня сделать своего рода завершающий аккорд и поговорить, но ни в коем случае не договорить об этой личности в чем-то легендарной, в чем-то совершенно невообразимой для сегодняшнего ума. Когда я говорю о легендарности, я вовсе не имею в виду, что этого человека не было, есть сомнения о том, что он когда-либо жил на земле. Нет. Дело в том, что Моисей жил слишком давно, чтобы некоторые вещи говорить с абсолютной уверенностью. По той простой причине, что Писание не оставило исчерпывающей информации о его жизни. Эта личность связана с определенными догадками и даже фантасмагориями. Ну, кто-то из вас, наверное, помнит замечательную скульптуру Микеланджело, где Моисей изображен с рогами. Легко задать вопрос, это было бы вполне естественно, а при чем тут рога? Дело в том, что Микеланджело, представитель католической веры, просто дословно исполнил то, что написано в Писании, а точнее в переводе на латинский язык в Вульгате. Действительно, блаженный Иероним перевел сияние, которое исходило от лица и головы Моисея после того, как он спустился с горы Синай, как рога. И он таким образом изображает этого человека. Ничего подобного, разумеется, в Писании мы не найдем в современном переводе на русский язык. Тем не менее, мы можем сказать с уверенностью, что эта личность отчасти таинственна. Она велика по своему масштабу, и, вероятно, сегодня мы не найдем человека в истории современной цивилизации, который равен Моисею. Но, тем не менее, величина задач вовсе не исключает необходимости говорить о ней. Сегодняшняя проповедь называется «Неприкосновенное наследие». Мы говорим о том, что оставил после себя этот человек. Мы говорим о том, что, в сущности, это наследие невозможно охватить разумом и, самое главное, невозможно потрогать, потому что большинство из завоеваний, достижений Моисея, они нематериальны. И тем не менее, их присутствие в современном мире совершенно очевидно. Мы говорили с вами о том, что никогда не поздно быть честным самим собой, и эту тему нам дал Моисей. Потому что необходима была честность, искренность в общении с Богом, со своим Творцом, для того, чтобы сделать то, что сделал Он. Мы говорили о том, что никогда не поздно начинать сначала. И Моисей прекрасный пример тому. Его длинная жизнь – пример того, что начать истинное служение можно уже в том возрасте, в котором некоторые люди считают, что служение завершать необходимо. Никогда не поздно быть верным своему призванию. В жизни есть место потерям, даже если в ней есть Бог. И пример Моисея как раз говорит о том, что истинным служителем вряд ли станет человек, который не испытал в своей жизни каких-либо потрясений, а иногда просто серьезных страданий. И вот сегодня мы говорим, завершающая тема наша звучит так: наследие Моисея или то, чего нельзя коснуться рукой. Когда-то историк Сергей Соловьев, отец великого философа Владимира Соловьева, сказал: «Народы любят ставить памятники своим великим людям, но дела великого человека – суть памятник, поставленный им своему народу». Когда мы говорим о Моисее, мы, конечно, прежде всего имеем в виду, что из даже не народности, а просто сообщества людей подневольных, рабов, он создал народ. Он даровал им свободу, он даровал им нравственную конституцию, которая позволит им даже в самые тяжелые времена, когда внешняя свобода утрачена, оставаться свободными или, по крайней мере, стремиться к свободе. Для меня же лично пример Моисея – это удивительный пример. Ну, то, что сегодня мы называем таким замысловатым словом, английским словом «дауншифтер». Дауншифтинг – это понижение, когда у тебя есть все основания иметь, скажем так, лучшую жизнь, чем то, что ты себе сам выбираешь. Когда человек сегодня, будучи топ-менеджером, вдруг в один момент собирает свои вещи, продает квартиру, машину и уезжает на Гоа, чтобы жить гораздо более простой жизнью. Это пример дауншифтинга. Но это то, что выбирает человек для себя по понятным ему причинам. Моисей выбрал изменение своего статуса, тоже по вполне понятной причине. И вот эта причина и есть суть нашего сегодняшнего разговора, нашей сегодняшней проповеди, потому что ему проговорил Бог. Вообще это очень странно. Я общаюсь по долгу службы с детьми и наблюдаю за девятиклассниками, десятиклассниками. Они, в общем-то, свою жизнь уже более-менее представляют. И эта жизнь всегда от более низкого к более высокому. Это есть нормальная траектория человеческой жизни, когда от более простого мы движемся к более сложному, от меньших денег к большим деньгам. Тот человек, который когда-либо ездил на любой модификации замечательной отечественной машины «Жигули», ну пусть ее зовут иногда «Лада», пересев на Volkswagen, вряд ли когда-нибудь захочет вернуться к «Жигули». Это нормальная траектория. В случае с Моисеем это не срабатывает. Моисей поистине фигура эпическая. В Писании ему посвящено очень много строк. Ему посвящены книги. Из пяти книжей, которые названы его именем, четыре книги повествуют о нем. Несколько раз его имя упоминается в Новом Завете. Причем в самых подчас неожиданных и не совсем понятных местах. Например, когда речь идет о том, что Иисус Христос с тремя учениками идет на гору преображения, он выбирает в свои спутники Моисея и Илью. Казалось бы, почему именно этих пророков древности он привлекает в свидетели своего преображения? Ну, первый вопрос может быть самым, точнее, ответ самым таким очевидным. Но у этих людей, естественно, были заслуги перед народом Израиля. Этих двоих людей связывает то, что неизвестна могила ни одного, ни другого. Но, очевидно, речь идет все-таки о другом. В чем-то служение Моисея стало прообразом служения самого Христа. Речь идет об исходе, который совершился, по сути, просто потому, что одному человеку проговорил Бог. А исход, как известно, это прообраз и метафора любого духовного освобождения, как будь то народ, будь то отдельная личность. В послании к евреям мы читаем: «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы в виде невидимого, был тверд». Сейчас давайте в почтение к Слову Божьему встанем, прочитаем из Второзакония 3-4 главы с 1 по 8 стихи. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фазги, что против Иерихона. И показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Манасину, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнины долины Иерихона, город Пальм, до Сигора. И сказал ему Господь: вот земля, которой я клялся Аврааму, Исааку и Якову, говоря: семени твоему дам ее. И дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен в долине земле Моавитской против Бефигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских 30 дней, и прошли дни плача и сетования по Моисее». Господь наш Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь это напоминание о жизни великого человека, жизнь которого до сих пор является примером веры, потрясающей веры, которая позволяет совершать то, что обычный человек в жизни себе не позволяет. Благослови, Господь, сейчас каждого из нас научиться у этого человека на этом примере, что значит слышать Тебя, И что значит поступать по вере? Что значит поступать по своему призванию? Я, Господь, молюсь, чтобы здесь присутствующие верующие люди, Господь, продолжали учиться вере у таких отцов веры, как Моисей. И те люди, которые, может быть, не знают пока Христа как своего Господа и Спасителя, как своего Бога, нашли в этих словах сегодняшних то, что необходимо каждому сердцу, а именно путь к спасению, который открыт каждый день, каждый момент жизни, когда сердце готово услышать правду от Бога. Благослови, Господь, всех присутствующих здесь сегодня во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, я бы хотел задаться сегодня чисто риторическим, с одной стороны, вопросом, а о чем мог думать Моисей, находясь на горе Нево, когда перед ним открылась вот эта, ну, местами безжизненная пустыня, которую, в общем-то, язык вряд ли повернется, если вы не слышали этой фразы, назвать землей, в которой текут мед и молоко. Наоборот, я думаю, что для многих людей, и это, в общем-то, одна из таких серьезных коллизий, постоянно присутствующих между Моисеем и народом, как раз было то, что израильтяне в один момент решили, что нет, не Израиль, куда ведет Моисей весь народ, а именно Египет, и есть то место, та земля, в которой текли молоко и мед для них. Просто они, наверное, не ценили то, что имели. Тем не менее, позади, с этой стороны, наверное, и влево, Египет, пустыня, которую прошли израильтяне, в которой 40 лет они скитались, в которой одно поколение сменило другое поколение. В Писании мы знаем, что Египет был местом, скажем так, местом постоянных испытаний для праотцов. Недаром в этом отрывке мы читали, что Моисей как бы становится одним из праотцов веры вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом, потому что он дает своему народу что-то очень важное. Он напоминает о том, ради чего Бог вывел когда-то Авраама из земли родства его, из Ура Халдейского, для того, чтобы провозгласить единого Бога, Творца неба и земли, в отличие от того, что провозглашали обычно люди в разных странах, в том числе и в Египте, а именно многобожие, то, что, в общем-то, поклоняться можно и животному, и человеку, любому творению. Египет часто и позже, и тогда пророки израильские называли местом испытания и в то же время местом искушения. Недаром пророк Иезекия назвал Египет тростью надломленной, которая, когда ты обопрешься на нее, пройдет сквозь твою руку. О чем мог думать Моисей, когда смотрел на землю обетованную, понимая, что Египет уже позади, а он уже, в общем-то, старый человек. Хотя здесь, в этом отрывке, мы читали, что Бог дал до последних дней ему зоркий глаз, он дал ему здоровье. И отсюда возникает вопрос, если все это Бог сохранил для своего служителя, почему бы ему с таким богатством, 120 лет, и ты все еще здоров, не войти в землю обетованную? Я думаю, что это был один из вопросов Моисея, который постоянно задавал его. Что такого я сделал? Что такого сделал мой народ, Господь, что ты со мной так обошелся? Получается, что я тот самый спортсмен, который пробежал свою дистанцию, совершил свое поприще, но я не получаю своего приза, хотя я пришел первым. Кто-то сказал, что прошлое – это пустыня с оазисами воспоминаний. О чем мог думать в тот момент Моисей? Думал ли о том он, что эта земля, которая находится сейчас перед ним, в которой пока еще, возможно, молоко и мед не текут, что это метафора той будущей жизни, которая возникнет только после того, как люди, укрепленные, объединенные одной верой, войдут в эту землю и приложит руку к этой земле. Я посмотрел на карту сегодняшнюю Израиля и Египта. Вот смотрите, обратите внимание, Египет, дельта Нила, из космоса кажется очень зеленым. Это действительно очень плодородная, хорошо родящая земля. Израиль, ну скажем так, зеленоватый. Но пол страны, которая очень небольшая по своим размерам, занимает пустыня. Я не экономист. Я оставляю суждение о ВВП людям, экономистам с богословским образованием. Но то, что я прочитал, в каком-то смысле является подтверждением очень простой мысли. Господь знал, куда и кого Он выводил. На сегодняшний день страна, которая занимает по своим размерам 22 тысячи квадратных километров и население чуть больше 7 миллионов, ВВП Израиля в 14 раз выше Египта, в то время как Египет по территории занимает 1 000 000 квадратных километров и там живет 83 миллиона человек. Поразительно, этого всего, конечно, Моисей в тот момент не мог прозреть никак, если только Господь ему этого не открыл, что вам, людям, которых я веду сегодня в эту все еще неутешительно бедную страну, этой стране когда-нибудь быть процветающей, потому что я буду с вами. Открыл ли это пророку Моисею Бог, мы не знаем. Мы можем только гадать. Но ясно одно, что Моисей вспоминал, находясь на горе Нево, все то, что с ним происходило в жизни. Момент призвания, наверное, он помнил очень хорошо. Момент, когда он впервые почувствовал себя не египтянином по образованию, по культуре, по одежде, а евреем. То есть он вдруг стал на место тех, кого египтяне, египетский фараон, весь строй Египта воспринимал как рабов. Евреи, если вы помните по истории, которая описана в Библии, вошли когда-то в Египет как свободные люди. Это произошло еще при Иосифе. Но потом, за несколько веков, они превратились в рабов. И вот он вопрос. Когда ты помнишь, что твои предки были свободными людьми, но сегодня ты раб, и сегодня тобой помыкают, и сегодня ты совершаешь то, что не хочешь совершать, и ты способен на большее, но условия не позволяют. Останешься ли ты в этом состоянии просто потому, что жизнь раба очень предсказуема, и сегодняшний день напоминает завтрашний? Или все-таки ты обретешь свободу, а значит неопределенность? А значит, ты не уверен в своем завтрашнем дне, будет ли у тебя пища, будет ли у тебя кров? Именно на такую жизнь Моисей обрек не только самого себя, но весь Израиль. Произошло, конечно, это не сразу. До этого Моисей вышел из Египта сам, будучи 40 лет от роду, и потом еще 40 лет пас овец, учился у своего тестя Иофора, жреца и пастуха, учился у пустыни, учился у Бога. Знаете, когда речь идет об израильском народе, еврейском народе в целом, эта тема часто является яблоком раздора для многих. Так вот, еще один очень известный, может быть, не столь известный, как Моисей, но все-таки известный еврей Альберт Эйнштейн сказал, что евреи – это люди, которые больше всего на свете фанатично, точнее, сказал он, преданы учению, знанию, свободе и личной независимости. Вот все это, все эти качества, так или иначе, мы видим уже в Моисее. Он учится всю свою жизнь, 40 лет. Это египетские университеты. Это мудрость Египта. 40 лет – это мудрость пустыни, это мудрость Бога, который обращается в один момент к Моисею из горящего куста и говорит ему, что у тебя есть миссия, которая гораздо больше и важнее, чем то, что ты себе, возможно, уже запланировал. Да, ты отказался от великой карьеры фараона или, может быть, второго человека в царстве. Что тебя ждет, если у тебя не будет призвания? Спокойная жизнь на лоне природы, почти идиллическая. У тебя есть жена, у тебя есть дети. Что еще нужно, чтобы прекрасно встретить старость? Оказывается, очень многое нужно человеку, который выбрал свою судьбу самостоятельно, признав, что идти за Богом для него важнее, чем жить преуспевающей жизнью. Жизнью, в которой все за тебя уже решено. О чем думал Моисей на горе Нево? Да, вероятно, о многом. На прошлой проповеди прозвучал очень интересный вопрос. Алексей задал вопрос, что было бы, если бы Моисей стал фараоном, стал первым человеком в Египте. Разве это не облегчило бы долю евреев? Если у него была симпатия в сердце к евреям, разве он не сделал бы что-то для своего народа, будучи фараоном? И вот возникает этот вопрос, я думаю, что если задуматься об этом, то, безусловно, напрашивается ответ – нет. Не было бы легче от этого евреям, и, возможно, не было бы легче самому Моисею. По той простой причине, что, будучи фараоном, египетский народ стал бы народом фараона Моисея. И евреи были бы только одним из народов, который проживает сейчас на этой территории. Возможно, он сделал бы что-то для своего народа. Возможно, он даже отпустил бы этот народ из Египта. Но тогда возникает следующий вопрос. А кто был бы вождем у этого народа? Вопрос вождя очень важен. И очевидно, что на тот момент среди всего огромного количества людей, живших в рабстве, не было ни одного способного повести за собой, не было ни одного внутренне свободного человека. Им был только Моисей, знавший как одну жизнь, так и другую жизнь. И именно поэтому Моисей, уже будучи состоявшимся пастухом, профессиональным пастухом, обремененный семьей, возвращается в Египет за своим народом, не ища, безусловно, простой жизни. Какие могут быть разочарования? Безусловно, человек, который наблюдает сейчас страну, в которую он вот-вот не войдет, но войдет его народ в эту страну, наверное, он думал о разочарованиях в своей жизни, а их было немало. Я думаю, что прежде всего его очень не удовлетворяло качество народа, который достался ему. С самого начала, когда только Моисей вступился за евреев, он увидел неблагодарность. Когда евреи спросили его, что ты собираешься сделать с нами, то же самое, что с этим египтянином, которого ты убил для того, чтобы защитить одного из нас, мы... Рабы нас убивают каждый день. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Моисей поступил так, потому что он считал, что в евреях есть еще остатки свободных людей. Я имею в виду какие-то корешки в их сердцах, которые могут надеяться, что из этих корешков возрастет плод. Конечно же, много раз он сетует, и он говорит пред Богом, для чего ты мучишь раба твоего, и почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей? Разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты с клятвой обещал отцам его? Он вывел народ израильский в пустыню. Народ израильский видел чудеса по дороге в пустыню. Но чудеса быстро забываются. Даже в нашей обычной христианской жизни мы подчас не помним долго то, что произошло с нами самими или с нашими друзьями. Мы опять начинаем роптать. Господь, мы получаем не так много, как хотелось бы. Мы могли бы рассчитывать на что-то большее, чем имеем на сегодняшний день. Господи, как-то ты не очень быстро проливаешь на нас свои благословения. И поэтому возник вопрос о мясе. Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему, ибо они плачут предо мной и говорят, дай нам мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Это была действительно поистине непосильная ноша для одного человека. Он бы никогда этот народ не вынес на себе, если бы Господь не дал ему сил для этого. И Господь всякий раз его подкрепляет в своей мысли. Ты и есть тот избранный, и никто, кроме тебя, на сегодняшний день эту ношу понести не сможет. Конечно, идолопоклонство, пример которого сооружение золотого тельца, причем, что интересно, ведь золото это было краденое, золото, которое было взято у египтян, фактически нечестным путем. Его, естественно, евреи не собирались возвращать египтянам. И вот они своего тельца делают из краденого золота в надежде, что телец, созданный из краденого золота, принесет им удачу. Я думаю, что это, безусловно, одно из серьезных разочарований, потому что, живя каждый день рядом с такими людьми, в один момент задаешься вопросом, а зачем все это, Господи? Ведь капля, камень не точит. Что бы я ни говорил этим людям, с какими бы скрижалями я ни спускался с горы, с каким бы сиянием на лице, они забывают на следующий день о том, что они видят и слышат. Конечно, один из классических, трагических в то же время примеров – это вот тот самый момент, когда израильтяне насыщены ненадолго. Им Господь посылает мясо. Это отравленные перепела. И мы помним, что происходит. Очень многие люди после этого умирают. И получается, что манна, по сути своей, очень скудная пища, однообразная, когда каждый день евреи в пустыне едят одно и то же. И когда происходит какой-то такой праздник души, они наконец поели настоящего мяса, вызывает отравление и смерть. Этот праздник души не пошел им впрок. Таким образом, Господь как бы напоминает им, да, мясо, возможно, временами по праздникам вы ели в Египте. Вы ели какие-то еще более лучшие, на ваш рабский взгляд, лакомства и яства. Об этом говорит как раз следующий стих. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. Кто были эти пришельцы? Возможно, кто-то из египтян, которые вышли вместе с евреями, потому что они прислушались к евреям и помазали кровью косяки своих дверей. Может быть, это были те, кто пришли вместе с Иофором, и они сказали, мы привыкли к мясу, а как же вы, евреи, живете без мяса? И вот евреи вместе с ними возроптали. И они заговорили о том, что мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Мы помним огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок, а ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Пустыня – это скудное место. И Господь действительно рацион вполне щадящий, мягко скажем, выбрал для евреев. То есть те люди, которые хотели похудеть, я думаю, похудели в этом походе длительном. И все-таки, о лечебном ли голодании Господь пекся в то время? Или Он воспитывал своих людей, чтобы они в один момент поняли, как бы замечательно ни жилось им в рабстве, какой бы разнообразной ни была их диета. На самом деле, точнее меню, это они на диете были в пустыне. Так вот, свободному человеку все равно лучше. И мало того, манна – это временное питание. Лучшее будет там впереди, а никак не сзади, никак не позади. Вы задумывались когда-нибудь о том, что в сущности мы живем в очень похожее время. Мы в сущности тоже вышли из своего Египта. И сегодня мы наблюдаем, когда многие люди говорят, послушайте, ну разве в СССР жилось нам не лучше? В этой связи вспоминается замечательный одесский анекдот, когда Брежневу одесситы написали, нам, в общем-то, точнее так, в Одессе говорят, что плохо без мяса. Так нет, мы хотим вам сказать, что в Одессе с мясом очень хорошо, вот без мяса очень плохо. Так вот, мы часто забываем, какой была жизнь в Советском Союзе. И сегодня, когда я слышу повсеместно, люди говорят, замечательное было время, у нас была свобода в своем ограниченном виде, у нас был порядок, у нас был эффективный менеджмент. Я вам хочу сказать, это очень избирательная память. Была предсказуемость. Сегодняшний день был похож на завтрашний, это правда. Но это была предсказуемость, которая была свойственна еврейскому народу в Египте. Это была предсказуемость рабской жизни. Какие основные достижения? Я думаю, что человек, который находится, он понимал, что он находится на пороге смерти. Я думаю, что 120-летнему человеку это понятно, несмотря на то, что и зрение не притупилось, и здоровье есть. Я думаю, что, конечно, важно человеку в конце жизни понять, а что у него в жизни получилось. Моисею было чем гордиться. Он стал пророком. Он говорил от имени Бога о освобождении своих единоплеменников, и ему верили. Несмотря на то, что его призвание было в одиночестве. Никто не мог подтвердить, что он действительно пришел от Бога, кроме как его собственные слова и его собственные действия, и те чудеса, которые подтверждали его призвание. Он стал законодателем. Он дал народу Израиля 10 заповедей и руководство для повседневной жизни. Это означало, что он мыслил не сегодняшним днем. Он понимал прекрасно, что в один момент он умрет, и его не будет рядом. Это то самое время, когда человеку понадобятся написанные правила. Он стал основоположником целой религии, потому что именно ему, Моисею, Господь проговорил, каким должен быть ритуал. Ритуал очень важен. Иудаизм стал предтечей христианства. И если бы не было иудаизма со всей очень жесткой и ясной и понятной структурой, христианству тоже не на чем было строиться. Он вывел еврейских пленников из Египта и дал почувствовать себя единым народом. Именно он, Моисей, даровал им забытое чувство личной независимости и личной свободы. Он был военачальником, он был псалмопевцем. И самое главное, может быть, одно из самых главных, он сумел подготовить себе смену. Он обеспечил тот самый идеальный переход власти, когда не было никакой серьезной войны за то место, которое должен вождь, один вождь, иметь в своем народе. Он подготовил Иисуса Навина. И знаете, когда человек готовит себе смену, это означает, что испытание власти он сумел преодолеть. Человек, патологически стремящийся к власти, не думает о том, что будет после него. Обычно не думает. В лучшем случае он передает тому человеку власть, которая обеспечит его собственной семье материальный достаток и безопасность. Моисей думал о другом. Он выбрал человека, Иисуса Навина, из числа тех, кто ходил в землю обетованную, вернулся и видел ее теми же самыми глазами, которыми видел Моисей землю обетованную, ни разу в ней не побывав. Только глазами веры он мог поверить, что это действительно земля, где течет мед и молоко. Из 12 соглядатаев, из 12 разведчиков, только двое, Иисус Навин и Халев, вернувшись обратно, сказали, да, это та самая земля, куда Господь нас ведет, и мы можем в нее войти, несмотря на то, что эта страна населена великанами, исполинами, с которыми будет очень трудно биться. И это действительно та самая земля, в которой произрастают замечательные фрукты, виноград, и нам будет там хорошо. Такой человек, который разделял веру самого Моисея, нужен был израильскому народу. Таким образом, испытание властью Моисей преодолел. Кто-то сказал, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Так вот, Моисей, обладая абсолютной властью и обладая, кроме того, мудростью и верой в Бога, сумел испытанию этому противостоять. Когда он стоял на горе Нево, я думаю, все равно так или иначе у него возникал вопрос, почему же, Господи, ты не даешь мне коснуться этой земли, ступить на нее? Я думаю, что он нашел утешение, когда проанализировал свою жизнь и понял, что на него излилась великая благодать Божья. Об этой благодати говорит гораздо позже апостол Павел, тоже апостол, который был призван в одиночестве, которому всю жизнь свою христианскую приходилось доказывать, что он действительно апостол от Бога, а не самоназначенец. Он сказал, Господь сказал мне, когда он просил его избавить от жала в плоти, он сказал: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Немощей у Моисея было много. Он сомневался. Он часто спорил с Богом о том, действительно ли Бог дал ему эту ношу, и она ему по силам. Он был косноязычен, так, по крайней мере, говорит Писание, и за него говорил умевший, видимо, владевший ораторским искусством брат Аарон. И тем не менее, через все немощи Моисея мы видим благословение великое, которое до сих пор присутствует в этом мире. И израильский народ, и еврейский народ это видит в своей истории очень трудной, трагической местами и в то же время победоносной. Песнь Моисея – это вот тот самый псалом, который приписывают Моисею. Если его несколько переложить и применить к нему самому, перевести на местоимение первого лица, то получится что-то подобное. «Господи, ты прибежище в рот и рот, ты возвращаешь человека в тление и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие. Я исчезаю от гнева Твоего, и от ярости Твоей я в смятении. Ты положил беззаконие мои пред Тобой, и тайное мое пред светом лица Твоего. Дней лет наших 70 лет, при большей крепости 80, в случае с Моисеем 120. Проходят они быстро, и я лечу. Научи меня так счислять дни мои, чтобы мне приобрести сердце мудрое». Моисей к концу жизни, безусловно, приобрел это самое сердце мудрое. Я думаю, что он понимал, почему Господь не дает ему войти в землю обетованную. В хорошем здравии, с хорошим зрением, он был бы стариком в обозе, он был бы среди молодых, не поспевая, в общем-то, уже за ними. Это были совершенно новые, иные задачи у народа, ну, скажем так, перелицованного, изменившегося за последние 20 лет, когда успело возрасти новое поколение, родившееся в пустыне, которое не знало унижения, местами позора своих предков. Но предкам надо отдать должное. Они сумели подготовить своих детей и не отвратить их от самой идеи, что им нужна земля обетованная. В следующий раз мы будем говорить уже на новую тему. Наша серия касается темы воскресения. Серия называется «Целиком и полностью. Проповедь воскресения дарит невыдуманный смысл». Вот какие вопросы, не все, естественно, но некоторые мы будем обсуждать в следующий раз. В качестве примера, применения можно привести очень много историй. Людей, которые в сущности не увидели того наследия, не прикоснулись к нему, на которое, в общем-то, могли рассчитывать, но тем не менее упорно, уверенно совершали свой труд. Мне во время подготовки к проповеди припомнилась история жизни одного замечательного человека, про которого мы временами слышим, но не так часто, может быть, как нужно было. Этого человека звали доктор Федор Петрович Гаас. Он немец, лютеранин, который приехал когда-то в Россию, и Господь открыл ему, что это та самая страна, где он должен служить Богу. Его служение было весьма естественным, с одной стороны, для врача. Он был врачом по образованию и по практике своей. Он был состоятельным человеком, когда приехал в Россию. Когда же он умирал, у него не было личных средств, и его похоронили на средства полицейского участка. До сих пор его могила находится на Введенском кладбище, это немецкое кладбище в Москве. На могильном камне написано: «Спешите делать добро». И если вы хорошенько присмотрелись к этой фотографии, то на ограде, на железной ограде, можно увидеть кандалы. Это те самые кандалы, от которых фактически верность, уверенность, в необходимости этого дела, от которых освободил доктор Газ россиян-каторжников. Он писал долгие петиции. С ним боролись чиновники самых разных рангов и разрядов. С ним воевало духовенство российское. Но он уверенно, всякий раз, когда новая колонна арестантов уходила по Владимирке в Сибирь, выходил туда и делился тем, что у него было. Деньгами, сдобной булкой, Евангелием. И вот когда этот человек умер, память о нем сохранилась, о тех делах, которые он совершил, сохранилась. И сегодня на Веденском кладбище вы найдете самые простые и дешевые цветы. Не те дорогие розы, которые вянут на следующий день, а пластмассовые цветы, которые стоят копейки, которые покупают обычно бедные люди. Каким-то странным образом память об этом человеке, который служил еще в 19-м далеком веке предкам сегодняшних москвичей и россиян, сохранилась. Сам Гаас увидел при жизни не так уж много. Если бы сегодня он вернулся в российские тюрьмы, он увидел бы массу беззакония, которое до сих пор творится в нашей стране, в этой системе. И тем не менее можно с уверенностью сказать, что что-то за эти века изменилось. Россия прошла через 70 лет египетского плена, но сейчас она вышла из него. И что-то медленно, но и постепенно меняется. Можно было бы с уверенностью сказать, что ну где же это наследие, которого можно коснуться рукой, если говорить о докторе Газе? Оно есть. И подтверждением тому кандалы, которые принесли позже люди, предков которых он освободил своим служением. Для нас с вами применение сегодняшней проповеди может быть различным. Я бы остановился на нескольких вопросах. Моисей дал людям почувствовать себя свободными. На сегодняшний день можем ли мы сказать, что с кем-нибудь мы сами общаемся, и в наших словах есть свобода, необходимая другому человеку. Писание говорит, что тот, кто придет к Богу, познает свободу, потому что Он есть путь и истинная жизнь, Иисус Христос. Часто ли мы разговариваем с людьми, которые все еще находятся в оковах? И эти оковы самые разные. Для кого-то это пьянство, для кого-то это наркомания, для кого-то это другие грехи. Моисей сумел справиться с искушениями, которых было очень много в его жизни, например, с искушением властью. На сегодняшний день, имея хотя бы небольшую власть в своей жизни, на работе, в семье, наслаждаемся ли мы этой властью, уверены, что у нас эту власть никто никогда не отберет? Или все-таки мы служим с помощью этой власти, данной нам Богом? Достаточно ли нам той благодати, которую Бог нам дал сегодня? Или все-таки мы часто говорим, раньше жилось лучше. Их если бы Господь мне дал сейчас другую жизнь, все было бы совершенно по-другому. Я допустил массу ошибок в своей жизни, но я, наверное, мог бы своими силами как-то все изменить. На той работе работаю, замужем не за тем человеком, женат не на той. Или все-таки мы видим благословение в своей жизни, и за это благословение мы готовы благодарить Бога. И еще очень важный момент. Влияем ли мы на других или влияют на нас? У Толстого была когда-то очень короткая сказка про то, как папа разговаривает с сыном. Папа говорит о том, что ты общаешься сегодня с негодными мальчишками. Но что сын говорит, я общаюсь, чтобы они были добрее рядом со мной. И тогда папа берет камень и яблоко. Яблоко испорченное. Он кладет это в кадушку с другими яблоками. Через 2 дня остальные яблоки тоже испорчены. И он говорит, для того, чтобы влиять по-настоящему, ты должен быть камнем, а не гнилым яблоком. Подумай. Давайте подумаем сегодня сами, кто мы есть. Мы способны влиять, но для этого нужна вера и очень крепкая. Или все-таки собственным несовершенством, собственным грехом мы способны заразить и других людей. И не способны сопротивляться тому греху, который стоит рядом с нами, встречается каждый день. Я думаю, Моисей был и остается замечательным примером человека, который был таким камнем, который сумел повлиять на других, и грех других людей не повлиял на него. Давайте помолимся. Господь наш Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты оставляешь пример про отцов веры, которые на самом деле до сих пор являются нашими отцами, потому что мы, читая в Писании, приближая его к себе, понимаем, что в сущности вопросы веры нисколько не изменились за тысячелетия. Перед человеком до сих пор одни и те же искушения, и мы проходим одни и те же испытания. Я молюсь, Господь, чтобы здесь присутствующие увидели в этой фигуре далекой, с которой нас разделяет тысячелетия, человека, который не утратил веру, который, получив однажды знамение, который, будучи призванным на служение, сохранил верность этому служению до конца. Он был действительно тем камнем, из которых Твоя Церковь созидается. Господь, я молюсь о том, что Ты дал нам крепости, и чтобы мы сами были камнями. Благослови, Господь, каждого из здесь присутствующих. Если есть среди нас люди, которые не знают Тебя лично, которые никогда не молились молитвой покаяния, я молюсь, Господь, чтобы Ты обратился к их сердцу сегодня, и чтобы они сказали простые слова. Господь Иисус Христос, я нуждаюсь в Тебе и верю, что Ты прощаешь грехи мои и освобождаешь меня от них, для того, чтобы и я в будущем освобождал других людей от их грехов. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.